Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война», посвященный 200-летию войны 1812 года. И вот как раз в эти дни исполняется ровно 200 лет со дня начала этой войны. И о том, как все это происходило, я разговаривала с преподавателями кафедры истории России Уральского госуниверситета Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным.
Ну, во-первых, содержащиеся в учебниках утверждения о том, что французы начали войну внезапно, без объявления войны, это неверно. Объявление войны было сделано официально, но оно было сделано 22 июня, а форсирование Немана началось с 23 на 24.
Это мы берем новый стиль, да?
Новый стиль. Я не беру этот самый юлианский календарь, чтобы не путаться. Значит, 22-го было официальное объявление войны, но тогда не было телеграфа. И о нем стало известно позже. Вот. Так что обвинить французов в том, что они вот торглись без объявления войны, нельзя. Официально это было сделано. Второе, значит, что неожиданно. Нет, русская разведка прекрасно знала и о сроках вторжения, и о месте вторжения. Все было прекрасно известно. Вот. Не случайно Александр выезжает к армии, его штаб-квартира была в Вильно. Что собой представляли вооруженные силы России в это время на Западе? Значит, это было три западных, как их называли, армии. Значит, первая армия под командованием военного министра Барклая де Толли. Надо сказать, что военный министр в те времена была должность скорее такая, ну, административная. То есть военный министр 12-го года – это не военный министр 20-го века. Значит, вторая армия под командованием Багратиона и самая маленькая из них – третья армия под командованием генерала Тормасова на Украине. Значит, между этими армиями были очень большие расстояния, большие, незанятые, так сказать, войсками дистанции. Что касается планов войны, чисто военных, не политических, а мы о них мы говорили уже, а чисто военных. Значит, план Наполеона не предусматривал занятие столицы. Второй столицы, значит, русского государства, да и первой тоже. Значит, русская кампания, она должна была развиваться так, как развивались все кампании Наполеона в Европе. Это вторжение на широком фронте, разгром армии неприятеля,
порознь.
В одном-двух генеральных сражениях. То есть это все должно было произойти в треугольнике, ограниченном север, значит, западной Двиной. Даугава, да, сейчас с востока Днепром, то есть в районе Смоленска, и с юга Припятскими болотами.
И в течение какого времени проходим? Наполеон планировал?
До осени. Французская армия не была готова к войне затяжной, и Наполеон ее не предусматривал. Значит, что касается русского плана, ну, в учебниках школьных, и слушатели, конечно, это помнит, всегда приводится план прусского генерала Фуля или Пфуля, по-разному пишут, который был на русской службе, чисто кабинетный теоретик, который предусматривал, основываясь на опыте испанской войны, создание укрепленного лагеря. Такой лагерь был создан англичанами в Португалии. Значит, около Лиссабона, в районе там Ториш-Ведраш. Но там горы непроходимые. А здесь Фуль рассчитывал на русской равнине вот создать такой укрепленный лагерь на западной Двине, в районе городка Дриса, куда вот, значит, Наполеон должен был, по его мнению, наступать. Вот как осел за морковкой. Вот. А вторая армия, значит, Багратиона должна была ему при этом действовать во фланг и тыл. Ну, план абсолютно надуманный, значит, кабинетный, из жизни ничего не имевший общего. Значит, но при этом был план превентивной кампании, о которой мы с вами говорили, да, план вторжения в Восточную Пруссию и Польшу, он был уже доведен до корпусных командиров. И был план, который давно уже разрабатывался Барклаем де Толли. Что это был за план? Это был план глубокого стратегического отступления.
То есть заманить?
Не то, что заманить. Здесь не заманивание, потому что отступление не было маневром с целью заманивания. Отступление было следствием жестокой необходимости.
То есть сохранить?
Конечно, сохранить армию. И дальше, как он писал, с использованием природного фактора, а природный фактор у нас наступает, известно когда, нанести поражение Наполеону. На вопрос, где, Барклай отвечал, ну, где-нибудь в районе Казани. То есть, этот план предусматривал сдачу Москвы в случае необходимости. Вот такой план. Значит, но беда России была в том, что единого-то плана не было. И до войск был доведен план Фуля. Значит, 22 июня солдатам Великой Армии, она так и называлась, Гранд Арме, Великая Армия, то есть армия, предназначенная для похода в Россию, был зачитан манифест Наполеона, в котором излагались причины войны и цели ее. О чем мы с вами уже говорили.
И она там называлась Польской.
Она называлась Второй Польской. Значит, первая закончилась тильзитом, и Вторая Польская должна была закончиться новым тильзитом, о чем мы с вами говорили, более тяжелым, чем первый для России. Значит, 23 июня Наполеон, переодевшись в польский мундир, потому что французские мундиры на границе, она охранялась казаками, не должны были появляться, значит, выехал на рекогносцировку, он выбирал место форсирования, из-под копыт его коня выскочил белорусский заяц, конь испугался, и Наполеон упал. Ну, упал он довольно удачно на песок, но окружающими его это было воспринято как плохое предзнаменование. Кто-то из его свиты сказал, что римляне бы отказались от кампании. Ну, Наполеон не был древним римлянином, значит, и выбрал место. Место было выбрано, потому что там был мост. Это недалеко от Каунаса, в 5 верстах от него, в районе деревни Панимони. Там был такой довольно крутой спуск к Неману. И там был мост. Вот там Наполеон приказал навести еще 3 моста. В ночь, где-то часов в 10 вечера, французы, саперы, значит, лодка с саперами переправилась в сумерках, переправилась через реку. Там на другой стороне был лес. Они никого не встретили, значит, высадились на русский берег. И показался казачий разъезд. Это были лейб-казаки, которыми командовал штаб-ротмистр Рубашкин, который, значит, как и все русские офицеры, прекрасно говорил по-французски. Он отделился от своих казаков, подъехал к этим французским саперам и спросил, кто вы такие. Они ответили, французы. Рубашкин искренне удивился и сказал, какого черта вы тут делаете? Это сказал не я, это сказал Рубашкин. Вот, значит, они сказали, а вот сейчас увидите. И навели на них ружья. Рубашкин не стал дожидаться выстрелов, значит, и ускакал. Ну, тут разные есть сведения. Значит, по одним источникам казаки обстреляли французов, по другим источникам, вот когда казаки, значит, поскакали к лесу, 3 солдата, 3 этих сапера, вот, произвели по ним 3 выстрела. Эти выстрелы услышал Наполеон, пришел в ярость, потому что он хотел осуществить все в тишине, и приказал польским легким стрелкам, значит, 300 человек, переправиться через реку и обеспечить работу саперов. Что было сделано? Вот эти вот стрелки, по сути, и были...
А саперами кого тогда называли?
Саперы называли тех, значит, тот род войск, который обеспечивает наведение переправ, строительство укреплений.
Инженерные войска.
Инженерные войска, да. Вот, значит, саперы, они, командовал ими генерал Эбле в французской армии. Они навели, вот за ночь навели эти три моста, и с рассветом началась переправа. Наполеон спешил, он переправился на русский берег в числе первых, вот, и около мили примерно на своем коне проскакал вглубь территории, очевидно, желая увидеть стоящие, готовые к сражению русские войска. Значит, он не увидел вообще никого. Дело в том, что это была старая прусская граница, а литовцы предпочитали не селиться рядом с прусаками, значит, местность там была такая довольно безлюдная, такой лес глухой и песок, песчаная местность была. Вот, Наполеон никого не обнаружил, значит, вернулся к переправе, началась вот массовая такая переправа. Она осуществлялась через эти вот три моста, значит, и осуществлялась она в течение 4 дней. Кроме того, французы переправлялись через Неман еще в 2 местах, уже позже, и, значит, южнее, там в районе Гродно они еще, значит, вот в нескольких местах было вторжение. Значит, они рассчитывали, вот, как я уже сказал, разбить русскую армию в приграничных сражениях. И стал осуществляться вот этот план Фуля, по которому, значит, первая армия стала отступать к Дрисе. Но совершенно стало сразу же ясно, что о никаком действии во фланг и тыл второй армии речи идти не может. И главная сейчас задача – это объединение 2 армий. Поэтому Багратиону было приказано идти в Дрису. Но пробиться к Дрисе он не смог, он вообще там едва не попал в окружение, и только, в общем-то, бездарность брата Наполеона, Жерома Бонапарта, которого русские звали ехидно король Ерема, в общем, позволил Наполеону вырваться, и стало ясно, что, ну, соединение произойдет дальше, на восток, в районе Витебска, но и к Витебску Багратион пробиться не смог, поскольку Минск был занят войсками Даву, и в районе к югу от Минска произошло сражение, которое, значит, закончилось поражением русских, они пробиться не смогли. Значит, Барклай отражал в районе Витебска в течение нескольких дней атаки французов, дожидаясь подхода Багратиона. Там, кстати, принял боевое крещение вот, в составе 4-го корпуса наш Екатеринбургский пехотный полк, да, в составе 4-го пехотного корпуса 23-й дивизии. Это было его боевое крещение. Корпус понес очень большие потери. Ну, настолько большие, что когда командиру корпуса графу Остерману Толстому, значит, донесли, что потери огромные, и спросили, что делать. Он ответил, ничего не делать, стоять и умирать. Но поздно вечером, через вот большое расстояние, через тылы неприятеля, Барклаю пробился адъютант Багратиона с сообщением, что Багратион пробиться к Витебску не сможет. И в ночь, значит, Барклай снимается, оставив костры, и уходит на восток. Стало ясно, что пунктом соединения 2 армий станет только Смоленск. Вот, вот так прошла первая часть кампании. И расчет Барклая оказался совершенно правильным. Лето 1812 года было очень жарким. Ветераны египетского похода во французской армии вспоминали Египет. Жара стояла страшная. И 4 дня спустя, 29 июня, собрались очень большие тучи. И началась буквально буря, очень сильный ветер с со снегом и градом. Температура резко упала. И за одну ночь французская армия лишилась трети лошадей. Лошади, как и человек, болеют воспалением легких. И за одну ночь вот они все, значит, после такой жары все передохли, значит, треть. Значит, вот вообще надо сказать, мы об этом дальше будем говорить, что Наполеону с климатом русским фатально в ходе похода не везло.
А кому, значит, с ним везло?
Да, гибель трети лошадей, конечно, сразу же разрушила систему снабжения. Дело в том, что все снабжение французской армии, оно было тщательно продумано, но это была ошибка. Это была ошибка. Значит, снабжаться французская армия должна была посредством больших фургонов, в которые впрягались 4 лошади. Вот. А гибель лошадей привела к тому, что вот эти тяжелые фургоны безнадежно в этих литовских песках безнадежно вязли. Значит, итоги. В итоге авангард армии еще чем-то питался, то, что находил на огородах. А шедшие затем просто голодали. Просто голодали. И, кроме того, ну, французы народ, надо сказать, не очень чистоплотный. И сейчас началась эпидемия дизентерии. Кроме того, союзные контингенты теряли очень много дезертирами. То есть немцы, ну, хорошо сражались поляки. Это верные союзники Наполеона, а вот немцы, особенно испанцы, там, португальцы и прочие вся, значит, западноевропейцы, которые мало понимали, зачем они идут в эту северную страну, они начинали дезертировать. И в итоге, еще не дав, собственно, ни одного крупного сражения, сражения были такие мелкие, стычки, вот до Витебска, о чем я говорил, французы потеряли очень значительную часть своей армии, вот, в результате эпидемии, в результате отставших, в результате дезертирства.
И климата
не благоприятно. Потом снова началась жара, страшная жара, причем русские дороги, вот эти вот песчаные, они давали страшную пыль, от которой воспалялись глаза. Болели те же лошади от этой пыли, она постоянно стояла в воздухе. И не хватало воды, значит, постоянно хотели пить люди, значит, и все прочее. То есть марш на восток не был легкой прогулкой для французской армии. Это было, если вы почитаете мемуары участников, они с ужасом описывают этот марш тяжелейший. Причем все подчеркивают, что русские отходили в полном порядке. В полном порядке. Ни одного отставшего, ни одного колеса даже, как пишет один из авторов мемуаров. Так что вот начало войны.
Ну, что можно добавить? Вот, может быть, немножечко по подготовленности русской армии, в том числе с точки зрения вооружений. В общем, русская армия неплохо была вооружена. Производилось много стрелкового оружия. Более того, даже историки посчитали, что в России стрелкового оружия на заводах Тулы, Сестрорецка, Ижевска производилось, ну, такие вот данные я встречал, до 130 тысяч единиц стрелкового оружия. А во Франции в это же время, в течение года, 100-110 тысяч единиц. Это, конечно, ничего не значило, потому что, кроме того, что надо оружие произвести, надо его доставить. И очень много, действительно, оружия не попадало просто в действующую армию, поэтому даже вот мы будем дальше говорить о Бородинском сражении, десятки тысяч, в общем-то, воинов ополчения просто не имели стрелкового оружия. Им раздали пики, и они фактически не участвовали в сражении, потому что, ну, вот стояли, как бы изображали резервы. А участвовать активно в боевых действиях они не могли. Артиллерия. Вот артиллерия, в общем, была приведена в хороший порядок. Дело в том, что этим занимался граф Аракчеев, который, в общем, проявил себя очень неплохо именно вот с этой стороны. То есть он привел реформу, по-моему, 1809-10, да, то есть вот последние...
Система пятого года была принята, значит, это реформа артиллерии. Артиллерийские орудия, принятые на вооружение, они назывались система 1805 года. С нею, значит, вот русские воевали, и она состояла на вооружении вплоть до 20-х годов.
У французов больше, может быть, некоторое было превосходство в артиллерии, больше легких орудий было, таких более маневренных.
Да, да, пожалуй, так. Русские орудия были более крупнокалиберными.
Ну вот действительно.
Орудия были однотипными в двух армиях, так же, как и стрелковое оружие. Оно не менялось столетиями. Это было кремневое ружье.
Гладкоствольное.
Да, во Франции было на вооружение, значит, кремневое ружье 1777 года образца. У нас более, так сказать, молодое, 1808 года, но оно мало отличалось. Они были примерно одинаковыми по тактико-техническим данным. Как и бронзовые артиллерийские орудия, они были примерно одинаковые.
То есть нельзя сказать, что кто-то кого-то превосходил?
Нет.
В общем,
по
да.
По качеству нет, нельзя.
Ну и вот еще, может быть, Владимир Александрович лучше расскажет немного о северном направлении. Дело в том, что основное, конечно, направление было на восток движения Наполеона, к Москве.
Да, да.
И часто вот цитируют это высказывание Наполеона, что если я захвачу Киев, то я ухвачу Россию за ноги, если да, я захвачу Петербург, то я схвачу ее за голову, а если я возьму Москву, то я поражу ее в самое сердце.
Он говорил эти слова, но говорил уже в Витебске. То есть первоначальный план войны глубокого вторжения не предусматривал. Хорошее пожелание высказал Алексей Геннадьевич. Действительно, в нашей литературе, вот, учебниках и популярной литературе, два фланга вторжения, то есть северное и южное, они как-то не упоминаются. Конечно, вот Смоленск, Бородино. А между тем, первая победа русских была достигнута в Белоруссии, под Кобрином, совсем недалеко от границы, где был разбит саксонский корпус, и он был взят в плен, остатки его были взяты в плен. Это была первая победа, после чего в Варшаве началась паника. Паника, ждали русского вторжения. Тем более, что партизанские отряды, гусар, армейские партизанские отряды, они пересекали границу, действовали на территории Польши. В то время, когда русская армия отступала на восток. А что касается северного направления, то там был корпус Макдональда. Его задачей было взятие Риги. Это был в основном по составу прусский корпус. Прусаки сражались неохотно, надо сказать. И затем первыми перешли на сторону русских уже в конце войны, значит, в конце восточного похода. Вот. Ригу Макдональд не взял, он остановился в Метаве. Правда, французы вышли предместьем Риги, а русское командование, ожидая штурма, эти предместья сожгло. Крепость Динабург, которую Макдональд, судя по его запискам, вот, собирался штурмовать, оказалась непостроенной, ее просто не закончили еще. Вот, так что вот такие действия. Надо сказать, что в Риге было сформировано ополчение из латышей, латышских крестьян, и, конечно, во главе с немецкими, то есть русско-немецкими офицерами, лифлянскими немцами. Вот, так что здесь принято. А потом сюда был переброшен морским путем, кстати говоря, Балтийским флотом. Был переброшен корпус из Финляндии, который действовал раньше против шведов. Вот. Надо сказать, что шведский король, а со Швецией у нас был союзный договор, Швеция выступала в качестве союзника, а королем там был, вот как Алексей Геннадьевич в прошлый раз рассказывал, бывший французский маршал Бернадот. Да, так вот, этот Карл Юхан, который ни слова не знал по-шведски, он предложил высадить в Риге шведский корпус. Русские отказались, правда. Вот. Но такое предложение было сделано.
Памятуя события 1611-12
да,
года, видимо,
да,
когда
да,
тоже
да,
шведы были приглашены, да, а потом остались.
Да, так долю. Что вот шведов не пригласили.
А ополчение когда появилось?
Ополчение, собственно говоря, вот в 812 году и появилось.
Ну, сразу, вот с началом войны.
Практически, по-моему, сразу же был, после манифеста, собственно говоря, началось это движение, стали создавать. Причем, ну, я знаю, что активно формировалось так называемое московское ополчение. Вот, и...
Московское, петербургское. Его создавал, петербургское создавал Кутузов в это время. И, пожалуй, петербургское ополчение было наиболее близко к регулярной армии. Там были, значит, мещанские дружины, значит, ополчение делилось на дружины. мещанские дружины из горожан, вот в том числе петербуржцев, и крестьянские дружины. Оно участвовало в штурме Полоцка, вполне как боевая часть, очень хорошо себя проявило.
Вы их обучали как-то?
Конечно, их обучали как регулярные войска, и вооруженные они были стрелковым оружием, только вместо солдатских тесаков у них были привычные крестьянские топоры, кстати говоря, которыми они действовали очень смело и удачно. Французы были поражены вот этими мужеством этих бородатых воинов, как они их называли, потому что ополченцы бород не брили, в отличие от регулярных войск. Вот. И мост, который они атаковали в Полоцке, был весь залит кровью и до сих пор носит название... Ну, конечно, мост уже современный, но по традиции носит название «Красный».
А так называемые нерегулярные части, они с самого начала участвовали, вот казачьи полки?
Казачьи, они вот всегда были, да. Вот это было, нет, наших уральских казаков, значит, на западном направлении не было, поскольку они были в Дунайской армии, которая воевала раньше с турками, был заключен в 1812 году, накануне войны буквально, с Францией Бухарестский мирный договор, но армия на территории Валахии оставалась. Значит, ею командовал командующий Черноморским флотом адмирал Чичагов, который затем вот прославился в кавычках на Березине тем, что якобы упустил значит, Наполеона. На него всех собак навесили. Об этом мы дальше будем говорить. Вот, они были там, так что, значит, казаки входили в отдельный казачий корпус под командованием атамана войска Донского генерала Матвея Ивановича Платова. Вот, туда входили в основном донские казаки, но были там и башкиры. Вот, это с Урала, так сказать, башкирские были конники, значит, они были вооружены луками, кстати говоря, чем приводили французов в полное изумление, и французы их с юмором называли северными амурами. Но, правда, юмор у них очень скоро прошел, потому что своим оружием башкиры пользовались очень и очень умело. Умело, да. И затем, да, и, значит, часть там у них обозные перевозки, они осуществлялись на верблюдах, на которые пришли затем в Париж. Так что в Париж вот они въехали на верблюдах.
Вот уральские казаки, ведь они активно участвовали в заграничном походе, да, русских войск. И потом, когда вернулись на Урал, вот отсюда появление этих экзотических названий на территории, да, современной, да, Челябинской области, таких как Лейпциг, Берлин, Париж, село Фершампенуаз.
Это районный центр.
Да, село Париж Фершампенуазского района, вот так это звучит. То есть это вот как раз следствие заграничного похода русских войск и участия уральских казаков.
Вот мы говорили о том, как Наполеон обратился к своим войскам и к французам, а обращение Александра,
да,
Первого
на следующий
к нации,
день. Значит, да. Значит, вот то, о чем немножко говорил Алексей Геннадьевич, правда, он не совсем точно сказал. Бал был не у Виленского градоначальника, а был в имении одного из убийц, Павла, генерала Бенниксена, который был неподалеку от Вильна, имения Закрет. Значит, ночь, там был павильон, вот в фильме Бондарчука там действие происходит в каких-то хоромах. На самом деле это был легкий павильон на свежем воздухе, кстати, который в разгар бала почему-то рухнул. Это было тоже плохое предзнаменование. Затем к Александру подошел один из приближенных и сказал, что вот тут какой-то еврей его тут добивается. А этот еврей привез... Дело в том, что евреи корчмари держали летучую почту, которая действовала более оперативно, чем армейская. То есть официально армейское донесение поступило позже. А сначала поступило донесение Ковенского городничего. Переправа началась под Ковна, и он отправил вот по этой еврейской почте, значит, летучей, вот это сообщение, которое он получил вот в разгар бала. А утром, в ночь на 24-го, да, значит, в ночь на 25-е, да, а утром только 25-го пришло официальное военное сообщение. И 25-го же днем был опубликован манифест Отсюда следует, что он был уже заранее написан и заранее напечатан. То есть войны ждали. Манифест был написан очень сильно. И это вот французские авторы, которые с ним знакомились, отмечают, что вот аргументация, русская аргументация, она была гораздо сильнее французской.
То есть, автор известен?
Ну, сам же конечно, не сам. Ну, не знаю, кто писал.
Не Ростопчин? Нет,
упаси Боже, не он. Не он. Ростопчин в Москве был. Значит, вот, и вот после этого было... А официально было объявлено жителям столицы 30-го, как я сказал уже. Вот. Причем завершался этот манифест очень, так сказать, колоритно. Я с вами, то есть с народом и армией, я император, и на начинающего Бог. Это тоже вот то, о чем говорил Алексей Геннадьевич, это тоже обращение к церковным традициям, потому что по учению церкви, то есть... Терпит поражение тот, кто...
Взявший меч.
От меча погибнет. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Вот так что вот, это было официальное объявление.
Манифест был написан в традиционном высоком штиле. И, по-моему, там как раз вот впервые вот эта вот формула прозвучала. Нашествие 12 языков. То есть, действительно, это отражало... Ну, язык в смысле народ в данном случае, а не язык лингвистический. Действительно, это отражало многонациональный состав армии Наполеона. Вот в чем одна из проблем-то была. Очень пестрый, то есть численно намного армия Наполеона в это время, на начальном этапе войны, превосходила русские войска. Но организационно часто возникали какие-то неувязки, иногда это была какая-то взаимная ревность, причем как среди военачальников, так и среди, так сказать, вот этого контингента, потому что тут гессенцы, там вюртембергцы, значит, там испанцы, действительно, тут поляки. И правильно Владимир Александрович говорил, что наиболее боеспособные части, конечно, это были французские, хотя национальная гвардия французская не могла участвовать в этих действиях, поскольку вообще ей запрещено было, по-моему, участвовать в военных действиях за пределами Франции, национальная гвардия. Но была еще старая гвардия, которую Наполеон придерживал и не пускал в действие.
Была молодая гвардия еще тоже.
Была молодая, да. Ну, с молодой здесь было проще. А вот старую гвардию он берег, что называется, вот на, до последнего.
Не пускал. Да, из национальных контингентов это, конечно, хорошо сражались. Кого отмечают сами вот авторы мемуаров, это, конечно, поляки, которые к России питали далеко не дружественные чувства. Это итальянцы. Итальянцами тогда назывались жители Северной Италии, потому что Южная Италия – это неаполитанцы. Значит, это хорошо отзывается о баварском корпусе. Это жители Южной Германии, которые, кстати, жители Северной Германии ненавидели. Южные немцы, они католики, северные немцы – протестанты. И, кстати говоря, диалекты немецкого языка были настолько разные, что вот южане и северяне друг друга не понимали. Совершенно верно. Хорошо отмечают швейцарцев. Ну, швейцарцы традиционные, это, так сказать, солдаты наемные, и действия швейцарцев тоже отзываются. А вот о голландцах отзывается очень плохо. Они очень тяжело переносили трудности похода. Вот, вспоминали о своей, так сказать, уютной родине и воевали очень неохотно. Вот. Разные были, разные. Испанцы очень, очень слабая была дисциплина испанцев, даже дело доходило до расстрелов. Так что армия была очень пестрая, очень. Интересно, что участвовали славяне, ну, помимо поляков. Участвовали, значит, хорваты, круаты, как их называли, они католики, и иллирийцы. Иллирийцы, это, очевидно, словенцы. Они тоже католики. Значит, это жители так называемых иллирийских провинций, которые отошли к Франции после поражения Австрии.
И которых Наполеон обещал Австрии за участие в русской кампании передать в состав Австрийской империи.
Вот. Так что вот публика была очень пестрая.
Ну и говоря о поляках, здесь, наверное, не только была традиционная их неприязнь к России, но и надежды на возрождение. Да, на то есть они стремились, у них была цель возродить национальную государственность Польши.
Тем более, что война-то была названа Второй Польской.
Да, Второй Польской. И, то есть их Наполеон, трудно сказать, что он на самом деле имел в виду. Вот. Но, может быть, ему и нужно было буферное такое польское государство между, так сказать, Германией и Россией. Но, во всяком случае, да, вот когда депутация от Великого Герцога Варшавского к Наполеону приезжала, и они говорили, вот мы поляки, а он все упирал на то, что они, он их называл, любезные мои варшавяне. Они говорят, да нет, мы поляки.
А это была договоренность с Александром, кстати говоря. Александр настоял на том, что вот это, значит, такое квазигосударство, которое создал Наполеон на польских землях, не называлось Польшей. Поэтому государство назвали герцогство Варшавское, отсюда и варшавяне, а не поляки. Это было требование русских.
Ну вот надо несколько слов, наверное, сказать действительно об отношении в обществе к начавшейся войне. Потому что она, кстати, отечественно она была названа, конечно, намного позже.
В 20-х годах, вот. Да, Михайловским-Данилевским.
Да, то есть это уже в трудах историков, да. Но действительно, она в народе воспринималась, как, естественно, как война освободительная, потому что враг пришел на русскую землю, и возникали всякого рода такие патриотические инициативы. Особенно среди людей состоятельных, ну, в частности, вот даже в «Войне и мире» у Толстого упоминается патриотический поступок графа Мамонова, то есть, когда в Кремле там, народ собрался, выслушали защищенный манифест, и вот как-то вот таким единодушным порывом очень многие что-то тут сразу предлагали, жертвовали, и граф Мамонов сказал, что он на свои средства сформирует и экипирует полностью целый полк. Так вот, кстати, это не единственная была инициатива, такого же рода инициативу проявил владелец нижнетагильских заводов Николай Никитич Демидов, который только перед этим вернулся с сыном из Франции, где, кстати, он там состоял на русской службе, а его сын Павел обучался в Наполеоновском лицее. И вот они вернулись буквально накануне, в конце мая, в Россию, за несколько недель до начала войны. И Николай Демидов тоже сразу же заявил о своем намерении, вот так же, как граф Мамонов, сформировать целый полк. Кстати, он действительно формировался, он действовал, он участвовал уже в Бородинском сражении. Первый егерский...
Есть,
да, совершенно верно, по представлению, кстати, генерала Бениксена, представление к награде, но Николай Демидов был удостоен дважды наград в 1912 году, и, кстати, не столько за формирование и участие его полка, вот этого егерского, первого егерского полка московского ополчения, он, кстати, был назначен шефом этого полка. Помимо командира, еще была должность шефа такого рода полков, например, он был шефом этого Демидовского полка. И он был дважды представлен к ордену, вот я видел сам эти представления, кстати, одно из них подписано графом Марковым, граф Марков был начальником московского ополчения как раз. Вот он представлял Николая Демидова к награде за участие в одном из сражений, одно из них это дело под Красным было, по-моему, второе Дмитровское. То есть Николай Демидов не только сформировал этот полк, экипировал его, он лично принимал участие, причем не только он, но и его сын Павел, 14-летний, начиная с Бородинского сражения и кончая вот этими последними делами там под Красным, Дмитровым, Вязьмой и так далее. Значит, вот, собственно говоря...
Ну, сестра Александра Екатерина Павловна из своих крепостных сформировала стрелковый батальон, причем прекрасно оснащенный, как писали современники, с огромным количеством белья. В общем, ну, действительно, они были прекрасно оснащены, прекрасно накормлены, вооружены, мундирование у них прекрасно было, были такие меховые шапки там. В общем, батальон был образцовый буквально. Вот, так что вот так вот, такие были своеобразные вот частные, скажем так сказать, части. Но, да, и еще больше таких вот частных частей было в ополчении, которые создавались на частные средства. Эти-то вот, то, что мы перечислили, это были полки регулярной армии, а в ополчении еще больше было их тоже, создаваемые, ну, вот, на средства таких вот патриотов.
Вы слушали очередную беседу из цикла «Неизвестная война», посвященного 200-летию войны 1812 года. У микрофона были преподаватели кафедры истории России Уральского госуниверситета Владимир Александрович Ляпин и Алексей Геннадьевич Мосин.
Звонко золото, кровь. Yeah.